Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, сентябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А завтра-то ноябрь. Вы думали вообще об этом или нет? Уже один месяц осени прошел. А там, говорят, какие-то выборы в США. Как ноябрь? Подожди, октябрь. Че я говорю? Какой ноябрь? Октябрь завтра. Ой, еще долго-долго мы будем следить за всей предвыборной ситуацией в США. Ой, долго. Евро 92.80, доллар 79.09, нефть Brent 41.14. Ну, я так посмотрел, все следят за выборами в США. Ну, понятно, да, как выбирают президента своей страны. Шутка. Я имею в виду, люди в России почему-то следят за этим. Ну, и я решил следить, ну, потому что если это так важно, надо следить. И посмотрел так частично в полглаза эти дебаты, Байден, Трамп. Что я могу сказать? Перспективные молодые политики. Я говорю, это потрясающе. Слушай, а че они такие старые вообще? Это какой-то, ну, правда, невыносимо. Это прям какие-то два абсолютно, ну, старика. Без всяких плохих или хороших каких-то мыслей по этому поводу. Просто это какие-то два старика. Ну, если Трамп старик, который, видимо, тратится на свой внешний вид, то Байден, ну, совсем... Я творческую переработку того, что я увидел, сделал в своем телеграм-канале. Заходите, посмотрите на портрет товарища Байдена, члена политбюро ЦК ДП США, ну, демократической партии. Ну, потому что, ну, вот прямо в газету, на передовицу идет прям вот портрет и все. Ну, сами посмотрите. Ну, помните? Ну, да, да, ты посмотрел? Вот Илья посмотрел. И вы посмотрите, зайдите в телеграм мой Гудошников, да и посмотрите. Можете не подписываться, так просто чисто поржать. Пожалуйста. Ну, нам говорили когда-то про гонки на лафетах, вот это все. Да? Ну, в смысле, в Советском Союзе такое было. А в США что происходит? Что насчет молодых и вот этих всех дерзких? Или молодой президент, он может быть только на Украине, потому что никому не важно, кто там президент. Это удивительное дело. Правда? Странное, странно, потому что нам же все время говорят, что нужна свежая кровь в политике, все такие умные, когда дело не касается Соединенных Штатов Америки. А когда дело касается Соединенных Штатов Америки, ну где молодежь-то? Где они, вот эти вот 40-летние американские президенты? Где они, вот скажите мне, пожалуйста. Ну, хотя бы 45-летние, где они? Ладно, 50-летние. Ну, ладно, 60-летние хотя бы. Ну, хотя бы 70-летние. Хотя бы 70 пускай будет. Чуть-чуть, ну, потому что, ну, это что-то как-то... Все странно, нет? Байден похож больше на старого педофила, пишет Никита. Ну, не знаю. Вы много видели старых педофилов, Никита? Сложно сказать. У нас дебаты мы еще не скоро увидим, пишет Роман. Ну, слава богу, слава богу. Все эти дебаты, это ужас, конечно. Они так часто меняются, что я не могу их запомнить, пишет Василий. Да ладно, не так часто они меняются. Все-таки в определенный момент они могут оставаться довольно надолго. На мумию он похож, пишет Роудстар. Да не, он похож на члена политбюро ЦК КПСС. Вот ровно то, что нужно. Но это же вроде как Америка, и вот эта вот вся молодежь. Ну, то есть, странно. И оба они, кстати, не похожи на трансгендеров, и оба они не похожи на женщин, и оба они не похожи на чернокожих, кстати. Почему? Вопрос. Почему? Почему не женщина? Почему не трансгендер? И почему не чернокожий? У меня вопрос к Байдену и к Трампу. Как это они так жили-жили и ничего, в общем-то, не добились в своей жизни? Ну, правда, ни трансгендерности, вот, ни женственности. Оскар им не дадут, пишет Никита. Не дадут, не дадут. Да, кстати, пишет Родстар. Ну, я и говорю, какие-то, значит, смотрите, старые гетеросексуалы. Белые, американские, рвутся к власти. Некоторые уже у власти. Что вообще происходит с Америкой? Где ценности вот эти все американские? Куда они делись, я не понимаю. Ужас, ужас. Так чернокожий уже был, в чем вопрос, пишет Олег. Ну, то есть, уже был. Уже был. Где варианты еще на сейчас? Почему Америка вынуждена выбирать между старыми двумя белыми гетеросексуалами? В чем смысл-то вообще? Почему нет возможности выбирать между нормальными кандидатами? Где они? Нормальные американские кандидаты. Короче говоря, сочувствую американцам, но подсунули вам не пойми кого. Что президент непонятный, что кандидат в президенты непонятный. Что происходит? Байден двинет кони во время кампании, напишет, что это Трамп по заказу Путина, пишет Гусь. Президент это так, символ, пишет Р. Ну что это за символ такой? Это странный символ. Стареющие гетеросексуальные белые Америки? Что это за символ? Сейчас другие времена в Америке, сейчас другие тенденции, иной вектор развития гуманитарной мысли. А? Поэтому что-то надо делать, что-то надо делать. Снова про сэндвич и клизму, пишет Михаил. Ну да, как в South Park. Да? Черный азиат, гей-аутист, сменивший пол. Идеально, пишет Александр. Вот и нет таких достойных людей, вот и нет их. Ну нет, недопустимый ракурс фотографии для члена Политбюро. Те фотографировались строго анфас. Допустим, был небольшой поворот плеч, пишет Дмитрий Алекс. Ну какая получилась фотография? Времена меняются, понимаете. Есть некое изменение и в том, как фотографируют, с какого ракурса. Срок жизни увеличился, пишет мастер. У кого? У Трампа и Байдена? Ну, мы можем их с этим поздравить. Всячески. Это они, конечно, молодцы. Американцам плевать на президентов, им главное местные органы власти, пишет Р. А значит, американцы умные люди, слушайте. Американцы, значит, умные люди. Это только на постсоветском пространстве все, видимо, зациклены на президентах. Правда? Добрый день, Байден похож на старика из Симпсонов, мистер Бернс, пишет Алексей. Канье Уэст вроде хотел выдвигаться. Да, вот это вот хороший, реальный, единственный кандидат был, Канье Уэст. Потому что, во-первых, он чернокожий, во-вторых, он молодой, в-третьих, он с расстройствами личности. Ну, то есть, это хороший, действительно, кандидат. Я сейчас без шуток, я не шучу, я не вижу ничего плохого в Канье Уэста. Это молодец, вообще-то, и self-made полный, то есть, парень сам себя сделал. Ну, давайте не будем с этим спорить. Ну, это разве дебаты у них? Вот дебаты Немцова с Жириновским, вот это уровень, пишет Рейнбоу. Ну, вы вспомнили, конечно. Вы откуда вообще? Из исторического музея какого-то? Вот на Красной площади? Вот что, вы откуда? Я, насколько знаю, там только Данил Багров и его друзья обычно обитали, а больше никого там и не было никогда. Канье еще не поздно стать геем, пишет Дима. Не, ну, в принципе, его набора уже достаточно, ему не обязательно становиться геем. Не обязательно. Не, ну, желательно, конечно, но не обязательно. Но желательно. Это было бы правильно. Короче говоря, у меня есть такое ощущение, уважаемые американцы, что этот истеблишмент американский водит нас с вами за нос и не дает нам выбрать нашего президента американского. Что такое? Что нам предлагается вообще? Все какое-то несовременное, неинтересное абсолютно. Все какое-то, как будто бы из прошлого. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, доброе утро, это вот Павлов Денис, да. Да. Я хотел бы вот несколько наблюдений касаемо языка. Вы как человек слова должны вас заинтересовать. Вы обратили, да, внимание, наверное, что, во-первых, Дональд Трамп сказал ему «заткнись».
Shut up, он сказал. Shut up, да. Will you shut up, man? Ты заткнешься, мужик. Вот так вот он сказал.
Ты заткнешься уже, да. Ну, вы не затыкаетесь, мужик. Это не вам, да. Мужик, да.
Да.
А, да, следующее там было, вот игра, английское слово pie, то есть щенок, да, что переводит
нет,
на английский.
Нет, там было либо puppy, либо puppet, то есть либо щенок, либо марионетка, вот в чем прикол.
Марионетка.
Не pie, pie это пирог.
Марионетка, да, вот именно было с этим связано. Mm-hmm. Ну, вы как, puppet, puppet. Как марионетка, да, наверное?
У Металлики, знаете, есть такая песня, Master of Puppets.
Да.
Вот.
Вот третий момент, то, что вот это движение, там, белые мальчики, которым он сказал отойти и приготовиться, да, обратили внимание тоже? Вот,
да, это он к националистам обратился, конечно, обратил внимание, да.
Отойти и приготовиться, да. И вот самое еще интересное, то, что мне показалось, это, ну, во-первых, да, Трамп, безусловно, выиграл у него, да, я считаю, то есть он достойно.
А вам прям интересно, да, вот кто у них там выиграл? Мне интересно, что они такие все старые.
Ну, А вот также у них у всех на телевидении, да, вы обратили внимание, все время пожилые люди работают.
Какие-то у них старики новости. Все время. Тут я ничего не могу понять.
Вы даже уже можете их стариками, да, назвать?
Ну, правда, но они старики. Ну, а что, они молодежь, может быть, они нет, но они старики. Ну, людям за 70, но это старики. Я вот, например, в 70 не буду утверждать, что я молодежь. Я вам честно признаюсь. Будет мне 70, будут говорить, я старик.
А еще касаемо интересно, извините, по поводу коронавируса, да, получается... Один другому говорит, почему ваши сторонники на всех митингах присутствуют без масок, да? И Трамп говорит, что, ну, люди не хотят носить маски, пусть не носят. То есть, как бы, вот эта вот позиция тоже странная.
Нормально, нормально. Но это все. Спасибо, Денис. Я понимаю, вы вот вам нравится, да, там, покопаться вот в этих вот, там, кто что сказал, кто как на кого посмотрел. Я знаю, что это многие коллеги любят у нас делать. Вот им интересно, вот, что же происходит. А я считаю, что надо смотреть вот в корень сразу. Почему два старика? Почему два старика борются за президентское кресло Америки? Я это спрашиваю даже не в шутку, а я это спрашиваю всерьез. Объясняю, почему. Потому что, когда американские СМИ, американские блогеры, блогеры не американские, живущие на американские деньги, говорят о других странах, они всегда говорят о возрасте того или иного кандидата. Для них это неимоверно что-то важное, понимаете? Кандидата ли, главы государства ли, они всегда об этом говорят. Они всегда говорят, что вот молодой, например, Зеленский, понимаете? Молодой – это перспектива. Ну, а в Америке нет ни одного кандидата молодого. Ну, то есть, вот вам два старика. Значит, перспектив у Америки нет, я правильно понимаю? Такая логика. Либо нам дурят голову. И старики в политике – это хорошо. Ну, тогда почему, например, старики в политике в Америке – это хорошо, а старики в политике, например, на Украине или в Белоруссии? Кстати, Лукашенко гораздо моложе их. Обоих. Вот, это плохо, да? Странное дело какое-то. А может быть, сейчас я предположу, им просто хочется, чтобы везде были молодые, глупые, неотесанные, необученные, не разбирающиеся ни в чем, поддающиеся давлению, щенки всякие сопливые. 40-летние, конечно. Вы не обижайтесь на меня, 40-летние, но если бы я был 70-летним, я бы вас считал щенками, конечно, да? Ну, а себя я вообще бы никем не считал, потому что что, 32, кто ты есть вообще? Ты существуешь? Мальчик, иди в школу, пожалуйста. Если бы мне было 70, я бы так думал про себя в 32. Я думаю, что сейчас, кто слушает меня в 70, так и думает. Кто этот человек? Что он вообще несет? Почему он не в школе? Что такое? Перемена, что ли, большая? А? Разве не так? 70-летний, ну, по-честному скажите. Правда, вы смотрите на меня, вы смотрите на 40-летних и даже на 50-летних и думаете, что эти озоруют, мальчуганы эти, сопляки эти, а? Голова забита у них чем? Вот все в 70 думают про нас, что чем забита голова у этих сопляков? Да бабами. Да бабами у них забита голова. Что они о государстве думают, о будущем они думают. А? Может, о развитии они думают? А они о бабах думают. А мы о бабах уже не думаем, говорят нам с высоты лет люди. Они говорят, нам не до этого. Мы уже можем нормально-таки сесть за стол переговоров и таки нормально переговариваться за этим столом. Мы уже можем вполне себе вести политику. А у вас что там, они говорят, вот эти вот 30-летние, эти 40-летние, эти 50-летние? Да у вас одни бабы на уме. К вам журналистка пришла на интервью, вы ей руку в трусы. Ну, вы не можете нормально интервью даже дать, они говорят нам. Молодежь, вы понимаете, вы все время в трусы всем лезете, понимаете? Вам говорят, надо бы бороться, значит, с режимом, вы типа оппозиционера. Так вы оргии устраиваете. Короче, 70-летние смотрят на нас и говорят, что мы отстой. Потому что мы погрязли в своих страстях. А они от страстей уже освободились. Ну, им все хорошо в этом плане. Они говорят, вы вообще о серьезных вещах думать будете или нет? Нет, я бы вот в 32 был ого-го, не то что нынешняя молодежь, пишет молодой патриот. 40-летние думают о бабах, а бабы думают о деньгах. Улавливаете логику, пишет Сергей. Одно дело старик на один срок в США, другое дело старик у власти 26 лет кряду, пишет Олег. И вы возраста посмотрите, сравните. У вас будет немножечко другое мнение. И нельзя быть стариком 26 лет подряд. Если, конечно, ты не сел на президентский пост в 70, как вы понимаете. Well, think about it. Real talk, а? По классификации ВОЗ старик это 75+, ну а 30+, эмбрионы вообще и думают они не той головой, пишет Валерий. Вот-вот, Валерий, ну сами подумайте, ну вот чем мы занимаемся? Ну вот 30-летние, ну господи, а 40-летние, чем мы занимаемся? Да девок удивлять пытаемся, машины себе купить роскошные, чтобы девки пищали, правильно? Вот, отвезти куда-нибудь на отдых опять девок, это же себя что ли? Вот я не видел соленой воды. Ох, как мне интересно соленую воду посмотреть, правда? Ну, что мы еще делаем? Красиво одеваемся там что-то. Ну, посмотрите на людей в 70, все нормально. Все. И это уже не одежда в 70, это экипировка. Потому что ботинки удобные, штаны удобные, верхняя одежда удобная. Все удобное, потому что эти люди готовы всегда к прыжку, а не как вот напружинившийся в каком-то смысле, да, затаившийся дракон. Нет, крадущийся тигр. Ты как крадущийся тигр. Правильно? Они всегда готовы к прыжку. Они всегда готовы к решительному удару. Плюс ко всему, смотрите, что такое человек в 30 лет? Человек в 30 лет — это человек и в 40, и в 50, который думает о какой-то перспективе. Сейчас я озолочусь, и будет у меня хорошая пенсия, там еще что-нибудь. Это еще какие-то перспективы и мысли об этом. Правильно? То есть его можно купить. Попробуйте купить человека в 70. Человек знает, что сегодня есть и хорошо. Сегодняшний день есть, проснулся. И это хорошо. И вот всегда вот молодежь говорит, надо жить каждый день как последний. Вообще-то, каждый день как последний, как раз-таки эти люди и живут. Вот это 75+. Вот это и есть каждый день как последний. Вот это и есть фатализм. Вот это и есть крутизна, это и есть настоящий панк-рок. А вы что, какой там каждый день как последний? У мамки деньги взяли? Вот, пошли там что-то снюхивать с крышки унитаза в ночном клубе. Это что, каждый день как последний? Нет, вы чувствуете, что у вас в запасе что-то есть. Аж 75 люди уже понимают, что в запасе не так и много, и поэтому надо делать дела уже, в конце концов. Все, пора делать дела. Наконец-то. Поэтому я жду своего 75-летия, как минимум. И после этого уже будем серьезно говорить с вами. До этого, извините. До этого вы не имеете права от меня что-либо требовать. Ну, а что от меня требовать? Мальчуган какой-то что-то бегает там, говорит, что-то веселится. Мы 30-летние, за нами будущее, а перспектива с 70-летних... Олег, какое за вами будущее? Сейчас мы 30-летние, значит, мы 30-летние американцы, будем выбирать 70-летних президентов американских. Вот за ними будущее, а за нами что? Да ничего. Значит, 75+, проснулся утром, все болит. Значит, жив, пишет Валерий. Да? И все. И этот человек ничего не боится. Вы понимаете? Вот говорят, там, молодежь, она вот ничего не боится. Какой она всего боится? Молодежь вообще трухает постоянно. Что не так сделаешь, все, жизнь под откос, и живешь потом еще 50 лет ничтожеством. Что боится человек в 75, скажите? Чего он боится? Он боится, что на него какие-то бандиты где-то наедут? Что? Что? Да я достану ружье свое, эти бандиты отправятся к праотцам. Еще раньше меня, а потом мы с ними еще встретимся и переговорим. Но это потом. Вот так. Поэтому крутые мужики, это 75+, конечно. И пускай американцы нас не обманывают, когда нам пропихивают все эти рассказы про молодых политиков. Пусть они нам лапшу на уши не вешают. Ибо если они нам собрались эту лапшу на уши вешать, пускай начнут с себя. Правильно? Ну, правильно. Вот и все. А мы-то знаем. Мы-то знаем толк в жизни, мы все поняли, у нас есть голова своя на плечах, между прочим. В Америке президента выбираем мы, русские, это там на каждом столбе написано, пишет Смарт. Ну, тем более, мы как русские избиратели американских президентов, вот и все. А Обаме тоже 70 было, пишет Олег. Ну и вот видите, к чему все привело. Пришло, в конце концов. Вот куда он привел Америку, Обама? Трамп нам все рассказал, он разрушил Америку. Трамп вынужден теперь делать ее great again, понимаете? Куда довел нас всех Обама? Куда? Да БЛМ довел нас всех Обама. Вот до чего он нас довел. Пытались задобрить юнца Нобелевскими премиями мира. Да будто они прокляты, эти Нобелевские премии мира. Их надо упразднить. Именно мира, подчеркиваю. Все остальные Нобелевские премии — это круто. Поздравляю всех, кто получил остальные Нобелевские премии. А кто получил премию мира Нобелевскую, выбросьте ее, пожалуйста, в помойку. Это насквозь политизированный отстой. Это отстой, как говорил мне один американский, наверное, журналист или политолог, не знаю, ну кто-то, один американский гражданин. Это отстой. Так что это отстой, ваша Нобелевская премия мира. Заберите ее, выбросьте куда-нибудь, она никому не нужна. А давайте найдем преимущество 75-летних кандидатов. Женщин есть такие, пишет мастер. И с женщинами то же самое. Все уже, они там, вот этих мыслей о свадьбах, разводах, любит, не любит, гадать на ромашке. Вот это все у них и на кофейной гуще. У них это уже все отсутствует. Они точно знают, кто их любит, кто их не любит. В конечном счете, они точно знают, что никто их не любит. И никогда не любил. И все мужики сволочи. И негодяй, и пользуется молодыми женщинами, потому что молодые женщины крайне привлекательны. Так устроен мир. Вот. И все. Они все знают. Этих уже не обманешь. У них уже есть дети, внуки, у некоторых, может быть, правнуки. Они все понимают. Они все понимают. Они смотрят на нас с высоты лет и говорят, ну, этот вот, вчера попку ему подтирали, сегодня он там вякает что-то там, ля-ля-ля, что-то он там рассказывает. Сопельки вчера им подтирали, сиськой кормили его вчера еще. Че, молоко на губах не обсохло, сынок, что ты там несешь вообще? Детеныш человеческий, личинка, а? Что ты там говоришь? Ты что, ты думаешь, ты жизнь понял? Ты поживи с наша, ты ничего не понимаешь, сынок. Даже так, не сынок, а внучок. Вот так, внучок. Послушай, посиди, не кипятись, вот так, не горячись. Вот тебе блины, открывай рот и ешь их. Все, твоя задача есть блины, которые мы приготовили. Все, больше у тебя никаких задач нет. Ешь, пока не станет плохо. А потом, когда станет плохо... Освободи желудок и ешь заново. Вот твоя задача, внучок. Ешь. Ну, разве не так? Разве не так? Они все знают о нас. Они все знают о нас, потому что они нас вырастили. Они нас вырастили, они нас воспитали. И они нас воспитали так, как хотели. Они специально все сделали так, чтобы мы были вот именно такими, какие мы есть. Ленивые, ни на что не способные, аморфные. Да, не готовы положить свою жизнь за идею. Ну, ничтожество, ну, понимаете, ничтожество. Просто вот сидеть, играть в PlayStation, ходить в Google-центрах, смотреть на голые задницы. Вот она наша жизнь, а что еще нужно? А? Требовать какого-нибудь легалайза чего-нибудь, летать иногда в Европу, ездить в Европу, восхищаться ей. Ну вот, вот так, они специально из нас сделали никчемушное поколение, чтобы править нами вечно. А? Согласны или нет? Согласны или нет? Я думаю, что вы согласны со мной. А вот я-то при советской власти, ого-го, а при советской власти, о, да-да-да, Василий, да. Так рассказываешь, как проживал, сам откуда это все знаешь, пишет деревенский парень. Экспериментальные, кстати, нет, мысленные эксперименты. Я когда-то узнал, деревенский парень, что все те открытия, которые Эйнштейн сделал, основные свои открытия, вот, в том числе и теорию относительности, он сделал мысленно. Ну, мысленно. То есть он это прорабатывал мысленно. Он думал об этом и представлял себе эти вещи. Так же и я. Я, конечно, мне пока нет 75 там и все такое, но я представляю. У меня есть такая возможность представлять. И уж точно в 75 я не буду слушать 30-летних. Я же сейчас не слушаю 5-летних. Что, вот сейчас подойдет 5-летний и мне скажет: «Эй, там, значит, правильно, дядя, вот так». Я скажу, да я им чего не скажу. Я скажу: «Эй, родители, вы где вообще? Уберите, пожалуйста, это что это? Чье? Это чье? Уберите, пожалуйста, мне неприятно. Что это такое? Зачем это подошло ко мне? Уберите, забирайте, уносите. Будьте добры». Ну и что, я буду в 70 слушать там 30-летних, что ли? Ну то же самое, как 5-леток сейчас слушать. Очень, очень интересно, что они там расскажут. Невероятно просто, потрясающе. Что же они там рассказывают? Боже мой. Какой же у них там жизненный опыт накопился к их 5 годам, правда? Мысленные эксперименты — вещь вообще, пишет подозрительная сова. Аминь глаголите, подозрительная сова. Аминь глаголите. Почти все так и есть, поверь, толково говоришь, пишет деревенский парень. Деревенский парень, спасибо большое. Видите, я даже и не знал, что оно все так и есть, а догадался. В каком-то смысле Лао Цзы, понимаете, да? Рожден стариком. Просто еще пока это здоровье не подводит. А так в целом, почему бы и нет? Еще американские индейцы называли президента США большой белый отец из Вашингтона. В 30 лет можно быть большим отцом? Вопрос. Нет, только 75+. Только хардкор, пишет Валерий. Все правильно. Вот такие вот выборы в Америке. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В мире от коронавируса скончались более 1 000 000 человек. Это аргументы и факты. Еще, что они пишут, победа достигнута, война продолжается, Сирия через 5 лет русской операции, бах, и опять Карабах, регион снова возвращается к ситуации кровавых 90-х. Это все аргументы. Вечерняя Москва. Профсоюзы попросили правительство отменить накопительную часть пенсии. Синоптик рассказал, сколько продлится бабье лето. Определены российские регионы, где больше всего долгожителей. Можете посмотреть. Ну, что-то мне подсказывает, что, скорее всего, эти регионы совпадут с другим рейтингом, который недавно был опубликован, о том, где придерживаются здорового образа жизни. Да, оказалось, что, конечно же, это Северный Кавказ. А мы идем дальше. Дайте мне 42 миллиона, я сам буду гонять ворон на крыше Белого дома, пишет Чуха. Да, Чуха, все так хотят. Вот у нас вчера один слушатель говорил, что он хочет, он готовый президент Украины уже, все, понимаете. Поэтому всякое бывает в этой жизни, но нет, 42 миллиона вам никто не даст. И мне, к сожалению, тоже. Что по поводу Нагорного Карабаха. Последние новости. На всей протяженности линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идет активная артиллерийская перестрелка, заявили в Минобороны Армении. При этом в Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении ЗРК С-300 вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в Карабахе. Армения не рассматривает вопрос ввода миротворцев в зону конфликта в Карабахе, заявил Пашинян. Супруга Пашиняна сообщила, что их сын Ашот, который недавно был демобилизован, тоже отправится в Карабах. Пашинян заявил, что не обсуждал по телефону с Путиным вопрос военного вмешательства России в конфликт в Карабахе. Ну, то есть, все-таки пытаются и хотят, видимо, справиться своими силами. Армения не считает уместным проведение саммита Москва-Ереван-Баку в настоящее время, заявил премьер Пашинян. Это как раз по поводу того, возможно ли вообще какие-то переговоры между Ереваном и Баку. И, видимо, они невозможны, по мнению Пашиняна. Вчера интересно, конечно, это такой творческий успех был у программы «60 минут», у них были, ну, у них были два главы государства, и Азербайджан, и Армения в эфире, и, естественно, было интересно посмотреть, что они скажут. Они друг с другом не говорили, но вот у них такой был диалог через ведущих. Ну, в принципе, с одной стороны, конечно, было интересно, а с другой стороны, все было предсказуемо, потому что Армения во всем обвиняет Азербайджан, а Азербайджан во всем обвиняет Армению, и все. И на этом точка. Армения говорит, что турки активнейшим образом участвуют в этой кампании. Азербайджан говорит, нет, Турция вообще не участвует в этой кампании, только информационная поддержка, то есть в каком-то таком информационно-духовном уровне, и не более того. Ну и вот так по всем пунктам и по всем вопросам. Полярные мнения, никаких точек соприкосновения просто не существует, и все. Поэтому что есть, то есть. По словам еще у нас здесь, видимо, это Пашинян, да? А, нет, это премьер Армении. По его словам, Армения рассматривает вариант заключения соглашения с Карабахом о стратегическом сотрудничестве и договора в сфере безопасности. Ну вот, это еще из новостей последних. Минобороны Азербайджана также утверждает, что вооруженные силы Армении потеряли убитыми и ранеными до 2300 человек. Уничтожено до 130 единиц бронетехники, но это утверждение Минобороны Азербайджана. Скорее всего, Минобороны Армении это опровергнет, потому что еще ни разу не было, чтобы они в каких-то вопросах согласились. Минобороны Азербайджана обвинила вооруженные силы Армении в обстреле города Тертен. Я правильно ударяю? Нет, я просто не знаю. В Карабахе утром в среду нанесен урон гражданской инфраструктуре, есть раненые. Но это, опять же, обвинение со стороны Министерства обороны Азербайджана. И абсолютно точно могу вам сказать, что Армения скажет противоположное. Если она вообще будет как-то комментировать это заявление, то оно будет абсолютно противоположное по содержанию. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Единственное, что можно сказать, пока вообще не видно никакого выхода из этой ситуации. Более того, ни одна, ни другая сторона не собирается разговаривать. Я посмотрел, что по этому поводу говорят умные люди. Умные люди говорят, что все-таки, если речь идет о войне, а речь о ней и идет, то конечная ее цель – это переговоры на выгодных условиях для той стороны, которая, в общем, победила. А пока никто не победил. И пока никто, нельзя сказать, что кто-то одержал там какую-то победу или взял верх, такого нет. И, соответственно, до этого момента, скорее всего, никто ни за какие столы переговоров садиться не будет. Вопрос только в одном, а можно ли там вообще кому-то при каких-то обстоятельствах победить? Потому что многие эксперты говорят, что там победа не будет ни у одной, ни у другой стороны. Тем не менее, очень решительно настроены и Азербайджан, и Армения. Это просто видно. Например, ну, я просто беру частный пример. Я посмотрел, как добровольцы едут в Карабах из Армении. Кадры публикуются, то есть люди садятся в свои машины, вот обычные свои автомобили, и едут туда, в зону конфликта, воевать. Это молодые мужчины. И, как видите, они готовы жертвовать собой даже, потому что война – это всегда определенного рода жертвенность. Ты же не будешь стрелять по мишеням, будут стрелять в ответ. Да, то есть они готовы пожертвовать своей жизнью ради своих идей. Кстати, это вот их во многом отличает от странных городских оппозиционеров, которые готовы только вонь разводить, а жертвовать собой не готовы ни при каких обстоятельствах. Здесь же мы видим, конечно, отвагу и самопожертвования, что, в общем, в определенном смысле, естественно, заслуживает уважения. Но при этом, конечно же, возникают вопросы совершенно иного толка. А зачем это все, и нельзя ли без этого обойтись? Ну, судя по всему, без этого обойтись сейчас и Азербайджан, и Армения, ну, никак не могут. Поэтому, наверное, будут дальнейшие военные действия, поэтому, наверное, будут дальше смерти, поэтому вот эти молодые парни, отважные, с одной и с другой стороны, будут друг друга убивать. Да. По всему миру армяне скупают билеты, чтобы попасть в Армению. Добровольцы, пишет Серж. Серж, это, честно, ну, я не говорю, это не то, что, это неправильное слово «удивляет». Это не удивляет, но это вызывает, конечно... Ну, такое чувство уважения. Хотя, с другой стороны, вот все на войну едут, да, то есть друг друга убивать. Лучше бы никто не ехал на войну и друг друга не убивал, и лучше бы все жили в мире, правда? Но вот это вот самопожертвование и вот это отсутствие боязни, да, взглянуть в глаза смерти, ну, отважные люди, чем говорить, отважные. Избегать насилия – это уже называется разводить вонь, пишет Роман. Нет, разводить вонь – это разводить вонь. Это когда ты на самом деле не избегаешь насилия, но всячески изображаешь, что ты его избегаешь. Понимаете, да? Ну, то есть ты на самом деле применяешь насилие, вот, но при этом изображаешь, что ты его не применяешь. Это и есть разводить вонь. Ну, вот как-то так, ну, на мой взгляд. Ну, когда ты по факту ничем не рискуешь, вот, только угрожаешь другим, вот, это и есть разводить вонь. Тут еще играет фактор того, что уже два поколения выросли на этом конфликте, пишет Мамик. Мамик, это... У меня такое ощущение, в России думают, что два поколения выросли на этом конфликте, а в целом там уже гораздо больше поколений выросло на этом долгом большом конфликте. Вообще, в целом. Вот этом противостоянии, наверное, я не знаю, это грубо будет или не грубо, если сказать, что это в первую очередь и, наверное, в основе своей противостояния, в каком-то смысле религиозное. Или это слишком грубо? То есть я вот хотел вас спросить, вот грубо это или не грубо? Просто есть такое ощущение, что есть земля, есть люди разного взгляда на жизнь и смерть в целом, да, на то, как устроена жизнь после смерти, и они в этих взглядах, никак не сходятся. Ну, то есть, это конфликт, вот как бы вам сказать... Это грубо, я знаю. Сейчас вот некоторые люди обидятся, может быть, многие обидятся. Я прошу вас не обижаться, потому что я делаю обобщение, а обобщение, оно всегда приводит к тому, что в нем есть много недочетов. Итак, обобщение. Это вот Израиль и Палестина, понимаете? Ну, то есть, вот разные взгляды на жизнь и смерть у людей. Разные взгляды на все. И, ну, вот прям на все. Ну, это Польша и Россия. Ну, вот Польша и Россия. Хотя вот так смотришь со стороны, кажется, а какие отличия-то, вот, непонятно. Непонятно. То есть, наверное, когда люди, допустим, Кавказа смотрят на русских и поляков, пока русский или поляк не заговорит, шансов обнаружить, где русский, где поляк, не так много. Ну, скорее всего, их практически нет. Они сведены к нулю. И в чем же отличие, может быть, задают себе люди этот вопрос, люди Кавказа, да? Или, например, люди Африки, или люди вообще каких-то других регионов, которые не очень-то знакомы с нашей историей. А им говорят, ну, отличие в том, что они одни католики, а другие православные. На самом деле. То есть, а других отличий нет. Цвет кожи, да, один. Славяне, да, все славяне. Выглядят все примерно одинаково, ведут себя примерно одинаково. Но вот одни католики, а другие другие православные. Вот и все. И мне каждый раз все говорят, что... Ой, нет, религиозный фактор в нашем мире ничего не имеет значения. А я вот с этими людьми не согласен. Я считаю, что религиозный фактор имеет значение, и он решающий. Вот именно религиозный фактор. Почему? Потому что религия формирует как таковую там, литературу, язык, и в конечном счете человека, сформированного этим языком. Я обратил внимание на то, что Азербайджан и Турция вообще говорят, что они один народ. Вот какие-то такие заявления звучат. И, как мне показалось, и в Азербайджане они звучат, и в Турции они звучат. Мы, мол, один народ. Ну, может быть, если они так говорят, это до какой-то степени и правда. Если они так говорят. Да, взаимоотношения Турции и Армении, ну, исторически понятны. Да? Турки до сих пор не признали геноцид армян. До сих пор. Они говорят, нет, не было ничего такого. Поэтому что? Поэтому все. У меня вопрос только, собственно, один. Вот есть Армения, да? Гордая Армения. Есть гордый Азербайджан, есть гордая Турция. Все очень гордые. Есть Азербайджан и Турция, действующие в связке. Уж не знаю, насколько в связке. То есть вот Армения утверждает, что прям-таки военными методами помогает Турция сейчас Азербайджану. Азербайджан говорит, нет, военными нет, только духовно. Как-то вот морально помогает и все там, новостями, информподдержка. Так или иначе, есть Азербайджан и Турция, которые считают себя, видимо, да, вот люди, которые считают двух стран, себя одним народом. Вопрос, а если они вообще в какой-то момент, ну, я не знаю, возможно это или нет, это мне, наверное, жители Азербайджана должны сказать, а если они прям совсем объединятся в одно государство, может быть такое или нет? Ну, то есть, если мы будем говорить о восстановлении в какой-то степени Османской империи, может быть такое или нет, что, например, Азербайджан и Турция объединятся по итогу? Ну, под началом, наверное, Турции, конечно. Может быть такое или нет? Не знаю, я вот сам себе задаю этот вопрос. Еще я сразу хочу задать вопрос, что тогда будет делать Армения, не имея таких, ну, очевидных союзников, какие имеет сейчас Азербайджан в виде Турции? Армения же, она как-то немножко сама по себе последнее время стала, вы знаете, да? С Россией не такие уж хорошие отношения у Армении, вот. Не ужасные, но и не очень хорошие. А кто будет тогда союзником у них? Я как бы к элите армянской обращаюсь. А кто тогда ваш союзник? Кто будет за вас стоять, если там за Азербайджан будет стоять Турция? Кто? Кто вам будет помогать? Потому что в Азербайджане само по себе даже больше людей живет, чем в Армении. И, а в Турции так вообще мрак. Вот, то есть много очень людей. Большое государство с огромной армией. То есть отваги ведь мало для того, чтобы победить Турцию. Если речь пойдет о войне полномасштабной, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть отваги одной будет мало. Этого недостаточно. Потому что они-то будут воевать техникой, а не отвагой. Ну, отвага тоже у них будет, но техника в первую очередь. Поэтому я не знаю. Еще я хотел бы спросить грузин про Аджарию. Там, говорят, есть в определенной степени тоже интересное настроение по поводу турок. и Турции? Все ли там нормально у вас или нет? У меня вот этот вопрос возникает. Вот сейчас история идет по Армении. А, грузины, а у вас все будет нормально в ближайшие какие-то годы? Так, просто спрашиваю. Вы как примерно спрашивал у белорусов в 2014 году после Украины? У вас точно все будет нормально? Вы уверены, что все будет хорошо? У вас во взаимоотношениях с Турцией, например. Это я обращаюсь сейчас к Грузии. Там как бы нет такого? Думаю, да, пишет Гиви. А если нет, Гиви, что делать тогда? А если нет? А если в определенный момент вот этот неоосманизм, он как-то возьмет верх, если Турция почувствует себя еще сильнее, мощнее, если решительность прибавится? Турция страна НАТО. Ну, НАТО не будет бомбить НАТО, правильно? Ну, то есть Турцию, если и накажут, то не очень сильно. За какие-то такие уж, ну, нехорошие действия. Накажут в какой-то степени, пожурят пальцем вот так вот, потрясут в воздухе и все. Ну, вот это не пример Турции, это пример других стран, имеющих тесные отношения с тем же самым Вашингтоном. Ну, вот журналиста расчленили, бросили в колодец, и всем все равно, понимаете, о чем я говорю? То есть, а вдруг вот так, Гиви, а что тогда? Эрди решителен, и он мечтает воссоздать империю, пишет Резник. Вот-вот, Резник. Так у меня вопрос. Если восстанавливается, например, Османская империя, ну, в кавычках, она, может, и не будет называться Османской империей. Ну, вы понимаете, в чем смысл, да? Сейчас моя речь. То что будут делать без обид, это не обидное слово, малые народы? Ну, то есть небольшие государства, которые явно находятся в зоне интересов неоосманской империи. Что вы будете делать? У вас какой выбор, какой выход? Международные соглашения? С кем эти международные соглашения? С американцами? Ну, не знаю. Американцам интересна ваша судьба? Сложно сказать. Сами? Ну, это, конечно, смело, это круто, но самим противостоять Турции, это очень отважно, конечно, но, наверное, бесперспективно в большей степени. Значит, что? Значит, нужны какие-то союзники, нужна какая-то помощь, да? А какая помощь? Ну, из ближайших империй, только, в общем, одна. Вот. В целом, Иран сейчас подзажат, конкретно, да? А турки получили карт-бланш. Ну, Иран зажат. Ну, это если об империях вспоминать, то Иран сейчас, он весь под санкциями, он там ненавиден Западом коллективным, он не в НАТО, ни при каких обстоятельствах, вот. А Турция член НАТО, у Турции карт-бланш, у них есть регион, который, по сути, определен как регион их влияния, они мощная региональная держава, которая, в общем-то, может действовать довольно свободно, насколько я понимаю. И единственный вариант союзника уровня Турции, ну, даже и не только Турция вообще в целом, да, высокого уровня, это Россия. Это Россия. По России вот я смотрю сейчас о том, какие заявления идут официальные. Официальные заявления крайне сдержанные. Вы, наверное, обратили внимание, да? То есть мы передадим туда, там, в Турцию, в Стамбул, мы сообщим о том, что надо как-то это, поумерить свой пыл, да? Это очень плохо, мы должны прекратить это кровопролитие, никому не нужное. Вот примерная, как я понял, позиция Москвы на данный момент. Вот, потому что у нас неплохие относительно отношения с Арменией, у нас неплохие относительно отношения с Азербайджаном, в общем и целом как-то все нормально, вот, и, ну, не знаю, собственно говоря, как и под каким соусом должны мы в какие-то вот такие вещи вмешиваться. То есть Москва такое ощущение наблюдает в большей степени. Есть заявления, есть слова, ну, они всегда должны быть, это дипломатия, но активных действий, ну, вы видите, не наблюдается. В этом смысле и просьба об активной помощи со стороны Армении тоже не наблюдается. Это важный момент. Но опять же, понятно почему. Потому что просить помощи сейчас какой может Армения? Ну, вот какую помощь? Это Карабах, да? В смысле, международном статус не определен. Карабах, ну, получается, не в ОДКБ, Армения — это, конечно, в ОДКБ, а Карабах нет, поэтому как, что, запросить помощи по этой ветке? Ну, невозможно. Просто попросить помощи, да, наверное, считают, что сами справятся. То есть, если этот конфликт не перерастет в иной масштаб, то, наверное, да, можно будет вот его морозить на том этапе, на котором есть, примерно, да? А если перерастет, что тогда делать? И вот я прочитал интересную мысль, это я у Маргариты Симоньян видел. Она написала следующее, что, мол, в каких-то там московских гостиных, когда говорят «московские гостиные», я не совсем понимаю, что это такое, но ладно, я никогда не был ни в каких гостиных. Говорит, что обсуждается вопрос там дальнейший. Ну, примерно, по смыслу так. Либо Армения будет с Россией, либо Армении, наверное, вообще не будет. То есть вот настолько серьезно все обсуждается. То есть вот люди сидят и думают, что может быть все очень-очень-очень плохо. Так и что делать тогда? Вопрос. Жириновский призвал сделать Карабах частью России, пишет Лёля. Ну, интересное решение предлагает Жириновский. Тогда уж точно ни у кого не будет желания туда входить, правда? Территориальные конфликты решаются только в рамках единых госграниц, пишет Олег. Вот я и говорю. То есть, понимаете, в чем дело? Это и по Белоруссии, и по, значит, Армении, и по другим нашим союзникам в разных вопросах. Наверное, пришло время осознать одну вещь. Наверное, пришло время. И я думаю, что все это уже осознали. И тем самым и обосновывается поведение сейчас, на данный момент, в какой-то степени самого Пашиняна. Значит, нельзя к России относиться как попало, а потом рассчитывать на поддержку. У меня есть ощущение, это лишь мои мысли и догадки. Я не знаю, я не в ситуации, что там думают в Кремле и прочее. Но, тем не менее, у меня есть ощущение, что Кремль занял примерно такую позицию. Ребята, если вы хотите с нами, то вы должны быть союзниками. А союзничество – это взаимные обязательства. И эти обязательства надо исполнять. А если эти обязательства не исполняются, то тогда мы и вовсе не союзники, и тогда ваши проблемы – это ваши проблемы. И каждую вашу проблему вам решать придется самостоятельно, без нас. Вот у меня такое ощущение, что вот примерно такая позиция сложилась в Кремле. Я так думаю, исходя из того, что я слышу и вижу. Нравится мне эта позиция или нет? Честно скажу, она мне близка. То есть я считаю, что люди, государства и прочее должны нести ответственность за союзничество. То есть элементарная вещь. Если мы союзники, и происходит возвращение Крыма, то, конечно, наши союзники немедленно должны признать его, это возвращение. Чего, кстати, не произошло ни в Белоруссии, ни в Армении. То есть обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Вот. Ситуация с Карабахом. Можно ли проводить для Армении параллели с Крымом? Ну, наверное, в какой-то степени они могут проводить эти параллели. Понимаете? Они, наверное, могут, правда? И если ты проведешь эти параллели в своей голове, и тебе покажется, что эта параллель есть, например, то можно задаться вопросом. А почему мы правы, а русские тогда не правы? Понимаете, да? А почему мы правильно делаем, а русских не поддержали в определенный момент? А может быть, надо было поддержать? То есть вот эти вопросы, они возникают, и у меня такое ощущение, что, возможно, я уж не знаю, может быть, постсоветское пространство разорвет до конца. Вообще все. Ну и крах, тлен, и все мы умрем. Все вместе. Вне зависимости от того, в каком государстве на постсоветском пространстве живем. Все умрем просто, и все. Либо, наконец-то, устаканятся вот эти вот взаимоотношения. Они станут понятными. Они станут ясными, прозрачными. Либо ты союзник, либо ни на что не рассчитывай. Но если ты союзник, вместе, в горе и в радости, вместе получаем санкции, вместе с этими санкциями боремся, вместе выживаем, вместе свое место под солнцем, вот так скажем, да, себе и определяем. Но вместе, а не сегодня вместе, завтра не вместе, а послезавтра так, а послепослезавтра вообще какие-то враги опять, а потом опять друзья. То есть вот эта болтанка постоянная, от нее надо избавиться. Вчера я увидел, как Карен Шахназаров написал, режиссер, уважаемый человек, он написал, что России пора определиться, Россия это империя или торговая лавка, которая просто трубы туда или сюда прокидывает. Я с Кареном Георгиевичем в какой-то мере согласен. Единственное, что хотелось бы ему сказать, и я это написал в своем телеграм-канале. Карен Георгиевич, мы, конечно, империя, но ведь нас именно за это, когда мы говорим, что мы империя, ненавидят все наши соседи, все наше постсоветское пространство. Поэтому определиться в первую очередь надо не нам, а этим нашим соседям. И наконец признать наш статус. И все, и вместе пойдем вперед. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, сентябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит Москва бот». Нефть бренд 41.19, доллар 79.11, евро 92.78. Если на тебя идут сбиты, а ты используешь травмат, то это превышение самообороны. Мужику сейчас еще и штраф появят, пишет Спира. Да, да, кстати, это правда. Вот у нас такой странный закон, что если на тебя идут с ножом, а ты применил пистолет, то ты превысил самооборону. Да, да, да. Но в погонах, говоришь? В погонах он. Значит, нормально. Значит, нормально. Если бы Сталин, пишет 709-й, в свое время не отдал Карабах Азербайджану, Хрущев Крым Украине, то ни той, ни другой проблем бы не возникло. Так вот считает 709-й. 709-й, давайте я попробую в неком смысле чуть-чуть масштабировать то, что вы сказали. Если бы не распался Советский Союз, проблем бы не возникло. Все. Это все последствия распада Советского Союза по итогу. Про Крым эти проблемы говорили умные люди прямо в 90-е, в начале. Прям когда распадался Советский Союз, первое, что сказали, Крым, не определены права русских в других странах. Теперь уже новых, зарубежных странах. Вот, умные люди говорили. Про Карабах они говорили тогда, успели даже до конфликта в определенный момент говорить. И всем все было понятно. Ведь понимаете, в чем ужас современного положения вещей? И, видимо, всегда было так. Всем все всегда умным было понятно. Что, зачем следует? Просто есть люди, понимающие причинно-следственную связь, а есть люди, не видящие причины, не понимающие, где причина, где следствие. Есть люди фрагментарного сознания, а есть люди, умеющие выстраивать стратегию, и они понимают, куда они идут и куда они ведут остальных. Вот и все. Поэтому вот заявление Горбачева свежее я видел, сейчас попробую его найти, чтобы ближе быть к оригиналу в этом смысле в своей цитате. Так, у нас был Горбачев, это прямо сегодня с утра. Было. Я себе давайте прямо вот в Телеграм заберу, это «Говорит Москва» в Телеграме я видел, да, и к себе забираю, если захотите, прочитаете, посмотрите, Телеграм мой называется «Гудошников». Горбачев. «Мир сегодня был бы безопаснее и справедливее, если бы СССР был сохранен». Такое мнение экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев высказал в интервью британскому изданию «The Times». «История не знает сослагательного наклонения», — говорит Горбачев. «Но я думаю, мир был бы лучше». Я думаю, что Горбачев прав. Мир был бы лучше, если бы Советский Союз сохранился. Даже, и здесь в этом смысле я не имею в виду вот эту идеологию Советского Союза, прочее, прочее, прочее. И я думаю, что Горбачев не об этом говорит. Он сам пытался изменить Советский Союз, он сам пытался вписаться в рынок. То есть, в каком-то смысле мы могли бы быть, в кавычках, да, сослагательно, неким современным, вот как в современном виде Китай. То есть мы могли бы трансформироваться до Китая, но мы не смогли трансформироваться до Китая. Может быть, потому что нам так определено судьбой. Не уметь эволюционировать и идти всегда через революции к намеченным целям. Да, и поэтому у нас получилась революция. Ну, так скажем, даже контрреволюция. В 90-е это контрреволюция, да? И все. И все. И Горбачев, на мой взгляд, прав. Но не знаю, на ваш взгляд, прав он или нет. Поэтому я хочу провести голосование. Вот Горбачев говорит, мир был бы лучше, если бы Советский Союз не распался. Вот прямо сейчас мир бы, наверное, был бы лучше. Он говорит, не знаю точно. Все-таки неблагодарное дело, слагательное наклонение и все такое. Вы-то как считаете? Если бы Советский Союз не распался, мир был бы лучше? Да, 134-21-35. Нет, он не был бы лучше. 134-21-36. 134-21-35. И вот если бы Советский Союз не распался, было бы лучше. 134-21-35. Не было бы лучше. 134-21-36. Пожалуйста, вот голосуйте, хотелось бы понять, какой у вас взгляд на эти вопросы, на этот вопрос. 134-21-35, 134-21-35. Понятно, что код города 495, вы все это понимаете, да? Если бы Советский Союз не распался, мир был бы лучше. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Горбачев иезуистствует, сам запустил развал Союза, пишет Валерий. Да, в какой-то степени это так. Безусловно, в какой-то степени это так. По факту он его и запустил, но стоило бы признать, что в этом случае, в целом, вот сейчас, ну, он прав. То есть, если даже он не смог сделать так, чтобы Советский Союз не распался, при этом он может чрезвычайно сожалеть по этому поводу, да? То есть, он сожалеет. Неправильно сделал. А так, да, я согласен с вами. Если бы Ленин не придумал в 1918-м Азербайджан, проблем бы не было, пишет Габриэль. Обидно ваши слова будут жителям Азербайджана, Габриэль. У него деменция, пишет Сергей. Нет, у него не деменция. И в целом, когда я разговариваю с разными историками, и не только историками, а людьми, в принципе, интересующимися этим периодом, они говорят, что Горбачев не стремился к распаду СССР. То есть это уже дела Ельцина, по факту. Горбачев якобы пытался как-то его реконструировать и создать из него некое новое государство без вот этих вот зашоренностей, которые были у Советского Союза, и вот этой заидеологизированности идиотской. А она, безусловно, была, эта идиотская заидеологизированность. В каком-то смысле, если бы у Горбачева получилось, говорят эти люди, было бы, конечно, классно, потому что в Советском Союзе жить было уже, ну, некомфортно. Это было некомфортное государство в итоге. Ну, а новая Россия, которая пришла, да, на смену Советскому Союзу, и вот эти новые государства, в них совсем начался ад. То есть не получилось удержать страну, при этом ее отреформировав. Реформы привели к тому, что пришли молодые дерзкие, и молодые дерзкие просто все растащили по лавкам, и все. Что ты несешь? Горбачев единственный, кто носился с союзным договором, пишет Вирусик. Вирусик, вы глухая или какая, я не понимаю. Что вот я несу, если я это только что сказал? Вы повторяете мои слова с посылом, что я что-то не то сказал. Меня всегда это поражало. Я говорю это что-то, после этого появляется человек, который говорит, что ты несешь, и повторяет мои слова. Ну, и в чем, Вирусик, ваш посыл, кроме того, что вы хотели обозначить себя в этом мире? Да всем плевать на весь мир и Советский Союз. У меня отопление не дали до сих пор в Кунцево. Вот проблема, пишет Валентин. Так оно, конечно, так, но трошечки же не так, Валентин, понимаете. Отопление – это, безусловно, проблема, но я думаю, что если бы вы завтра поменялись проблемами с сирийским народом, сирийский народ с удовольствием бы это сделал. Ну, то есть отопление, конечно, дали, не дали, это ужасно, большая проблема. Но есть страны в мире, которые бы вам сказали, давайте меняться нашими проблемами. Мы с удовольствием посидим там без... Ну, хотя в Сирии отопление, может быть, не такая острая проблема, но тем не менее. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Тепло в сердцах наших, пишет мастер. Нам плевать на ваш, вообще на отопление, пишет Ларек Марек. Я правильно прочитал? А как сказал президент Трамп, хотите защиты, платите, пишет Рифит. Ну, в общем и целом, да. Единственное, что можно не живыми финансами платить, а хотя бы союзничеством. Итак, 86% радиослушателей говорят, что если бы Советский Союз не распался, было бы лучше, конечно, сейчас в мире. 14% говорят, что было бы... Ну, лучше бы не было. Вот они примерно так говорят. Лучше бы все равно не было. Я абсолютно точно поддерживаю большинство в этот раз. Почему? Просто потому что, конечно, вот эта неимоверная дестабилизация постсоветского пространства после распада Советского Союза, и не только постсоветского пространства, там и Ближний Восток, и какие только регионы это не задело, просто потому что упал колосс, который оказался на глиняных ногах по итогу, да, и это изменило судьбу многих государств, народов, и судьба эта во многом изменилась к худшему. Много стало войны, контроля стало мало, много стало войны, много стало убийств, много противоречий породил распад Советского Союза, поэтому я согласен с большинством в этом случае. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей Александр, меня зовут.
Да, ну, пожалуйста.
Советский Союз, это моя родина, я присягу давал.
Какая родина? Да? Советский
это
Союз.
Это моя родина.
Советский Союз. Союз.
Я присягу давал Советскому Союзу. Ностальгия и т.д. и т.п. Это все понятно, да? Но тут, мне кажется, есть маленькая такая червоточина. Вот я считаю, что во всех вот нынешних проблемах в меньшей степени виноват Горбачев, больше Ельцин. Объясню, почему.
Не, ну я понимаю.
Вы помните, не было бы, например, проблем с Крымом, если бы это пьяное создание, абсолютно пьяное, я готов отвечать за свои слова, там пусть меня суд подает, абсолютно пьяное, никчемное создание, когда Кучма, читали кто-нибудь мемуары Кучмы? Когда он писал, говорит, когда мы подписывали договор вот этот с Головешкой, да, Кучи там вот этой, когда мы, говорит, все писали, говорит, я, говорит, ждал вопрос по Крыму от Ельцина, и я, говорит, был готов подписать, мы, говорит, готовы были подписать, что Крым ваш. Это писал первый президент Украины. Я, говорит, я готов был это подписать, потому что, говорит, у меня не было бы другого выхода. Но говорит, Ельцин его не задал
вопрос. Забыл.
Он в этот момент бухал, с литовским или латвийским это президентом, который там.
Ну, я не знаю, я вот мемуары Кучмы не читал, да, поэтому буду доверять.
Просто, это просто шедевр, то есть, как бы, вот понимаете, потом дальше, вот если бы вот это пьяное ничтожество поставило все на свои места, то вы знаете, наверное, реконструкция Советского Союза Горбачевым, она бы, ну, может быть, даже бы и хорошо бы была, не распад Советского Союза, а какая-то реконструкция, она была бы, наверное, к лучшему. А вот это вот пьяное...
Ну, понятно. Ну, я понял, о чем вы говорите, да.
Понимаете, я вот о чем. То есть, как бы, в меньшей степени Горбачев даже, чем здесь.
Единственная корректировка, не Кучма, конечно, а Кравчук.
Господи, Кравчук, господи,
да.
Извините.
Да-да, спасибо, я понял. О чем вы говорите? Ну, вот ровно об этом говорят многие специалисты, разбирающиеся в истории. То есть у нас как-то так получается, что Горбачев и Ельцин это чуть ли не, ну, в народном сознании, это чуть ли не команда, которая действовала в одном направлении. А вот историки говорят, что это не так, что Горбачев это Горбачев, а Ельцин это Ельцин. Все-таки Горбачев странным образом, у него, конечно, ничего не получилось, но желание его заключалось в том, чтобы реставрировать в каком-то смысле, да, и модернизировать Советский Союз. Другое дело, что эта модернизация привела к его распаду. Ну вот, видимо, неправильно как-то модернизировал. Горбачев и Ельцин — два царя-предателя, пишет Алекс Викинг. Вот видите, Алекс Викинг, у вас такое восприятие, оно, похоже, не соответствует исторической правде. А если бы Горбачев на следующее утро арестовал этих троих, то тоже все было бы иначе, пишет Карен. Если бы, да кабы. Правильно, Карен? Но в целом, вы же понимаете, что вот эти все конфликты на постсоветском пространстве, вот эти проблемы у нас с Украиной и прочее, это все последствия распада Советского Союза. Это все последствия. Проблемы сейчас между Азербайджаном и Арменией — это последствия распада Советского Союза. Это все последствия. То есть, когда некоторые люди говорят, что «Ой, ну распался, и что такого?» И сразу стало классно. Ну, как классно? Ну, уже 30 лет прошло, а трясет до сих пор. Ну, до сих пор трясет, понимаете? Мы до сих пор едим то, что было приготовлено 30 лет назад. И Крым в том числе, вот это ведь та нерешенная проблема. Тогда была совершена эта дичайшая ошибка. Все это тогда понимали, все это понимали и потом, и сейчас. Ну, не просто же так в фильме Балабанова, в фильме «Брат 2», да, бандит русский кричит, по кличке, кстати, Татарин, он кричит: «Вы мне еще за Севастополь ответите?» Ну, не просто так он это кричит там и говорит, когда убивает, значит, бандеровцев, как он считает. То есть какую-то мафию украинскую, которая находится на территории Соединенных Штатов Америки. Он там этих мафиози убивает, бандитов тоже. Вы мне еще за Севастополь ответите. Все понимали тогда, все понимали после этих событий, все понимают сейчас, и более того, все понимают, что будет дальше. И дальше, если не будет происходить вот этой взаимной интеграции, объединения, будут разваливаться все эти государства. Понимаете, вот сейчас постсоветское пространство довольно долгое время, пока не грянул вот этот бой, да, в Карабахе, эта война, наблюдал за Белоруссией. Белоруссия до этого сидела, думала, что она особенная, и с ней не может ничего произойти. Вот видите, стало происходить. Все это тоже последствия распада Советского Союза. Это все то, сквозь что прошли мы когда-то. И просто вот эти государства соседние, они проходят это позже, чем мы. То есть Россия в это окунулась сразу, да? И мы, ну, хлебнули горюшко с этим совсем. И терроризм мировой на нашей территории был. Да, страшные террористические акты, захваты заложников, все вот это было, и нищета, и, ну, ужас прям, ужас без конца был. Какой-то форменный беспредел, как говорят, во всех сферах абсолютно, то есть прям человек человеку волк. Вот такое стало правило жизни в определенный момент в нашей стране. Они, видимо, это не в должной мере оценили, государства соседние, и сейчас вот в Белоруссии нетронутый, да, нежный. Они хотят получить то, что мы уже прожили, что мы уже пережили когда-то, давным-давно. А они только сейчас вот хотят это получить в какой-то мере. Не все, но некоторые. Вот им казалось, что их это не затронет. Лукашенко это казалось. Зря ему так казалось. Я бы хотел обратиться в этом смысле к правителям Казахстана. Как у вас, какие мысли? Считаете ли вы, что у вас все будет хорошо и в порядке? Нурсултан Абишевич, как думаете, ваша конституционная реформа действительно защитила вас от нападок, подобных вот белорусским? Точно? Не знаю. Давайте думать. Я хочу спросить у Грузии и спросить именно в контексте сейчас вот Нагорного Карабаха. Точно вы уверены, я уже сегодня спрашивал, что все будет хорошо у вас во взаимоотношениях с Турцией? Вы точно уверены, что нет неоосманизма? Вы точно уверены, что Эрдоган не собирается воссоздавать Османскую империю? Вы точно знаете, что вас защитят ваши друзья из Вашингтона? Или вы не уверены в этом? Или все-таки друзья из Вашингтона больше друзья Эрдогану, чем вам? Вот эти вещи, они все должны быть в нашей голове постоянно. Потому что сейчас мы видим, как большие государства поглощают малые государства. Малые народы, понимаете? Большие народы поглощают малые народы. Иногда используя другие малые народы, иногда напрямую, по-разному, но поглощают. Понимаете? А не случится ли когда-нибудь так, и сейчас я буду говорить страшные вещи для некоторых независимых государств, что граница будет у России не с вами, а сразу с Турцией. Потому что вы будете частью Турции уже на тот момент. И будет Россия, и будет Турция. Не случится так. А не случится так, я обращаюсь к другим народам, что у России граница будет не с вами, а сразу с поляками. Не думали вы об этом? Что тогда, если граница у нас сразу будет с поляками? А я еще немножечко попробую продлить ситуацию и задать вопрос полякам. А не случится так, поляки, что граница-то у нас будет не с вами, а с Германией. И не потому, что мы будем нападать. а потому что вас поглотят. Не случится так случайно. Не было такого еще в истории. Не случалось, нет? И что тогда делать будем? Тогда будем все рассчитывать на помощь России, чтобы та, как всегда, как птица Феникс, восстала из пепла, всех спасла от геноцида, от убийств. Русский офицер опять, да? Опять русские танки, опять русские самолеты. А потом, когда освободим, а мы освободим ценой миллионов жизней сынов нашего Отечества, уйдем от вас. Скажем, ну, главное, чтобы вы нас любили и были братьями нам. Вы скажете, да-да-да-да, пройдет 20-30 лет, и вы опять нам воткнете нож в спину. И опять вас кто-нибудь поглотит, и опять нам нужно будет вас защищать. И так сквозь века, я правильно понимаю? То вы просите подданство, то вам подданство не нужно. То советский воин-освободитель, то оказывается оккупант ни с того ни с сего. Очень интересно. Ну и что тогда всем получается, в ноги кланяться России, Америке или Турции, пишет Давид? Да не обязательно в ноги кланяться. У России в этом смысле запросы не очень большие. России нужны союзники. России не нужны новые территории. У нас территорий достаточно. Нам нужны союзники. А кому-то нужны не просто союзники уже, а прям натурально территории, понимаете? Прям мы один народ, да? Ну, мы один народ, говорят жители разных государств, между прочим. А сегодня они говорят, мы один народ. А завтра они говорят, у нас одна земля. А послезавтра они говорят, у нас один правитель. Да? Один народ. Ну, вы знаете, да, эту присказку? Не один фюрер. Нет? Не думали об этом? Может быть такое или не может быть такого? Просто все очень много и активно рассказывают про какие-то имперские амбиции России. Допустим, у России есть имперские амбиции. Но почему же вы забываете про другие страны с имперскими амбициями и замашками? Ну скажите, у поляков нет таких замашек и амбиций? Честно скажите. И честно себе ответьте. Конечно, есть. Скажите, у Турции нет таких амбиций?
Есть.
Конечно, есть. Как это, если у Турции нет, то у кого они вообще есть? Все же очевидно, что у Америки нет замашек быть мировым гегемоном, этого желания продлить свое царствование в этом мире. Нет, Америка хочет сдать позиции, Америка завтра хочет замкнуться в себе, они хотят стать из мировой региональной, может быть, державой. Им надоело, им не хочется, они возьмут да свернут свои военные базы везде и не будут вообще лезть в Европу, Азию, Африку. Не будут просто и все. Надоест американцам в определенный момент, правда? Да ведь не надоест. Да ведь не надоест. Потому что это не может надоесть, потому что у империй есть три фазы их возможного существования. Первое – развитие. С поглощением других малых государств. Второе, стагнация. Третье, разрушение. Все. Поэтому, зная об этих трех фазах, ни одна империя не допускает даже второй фазы. Потому что если ты допустил вторую, тут уже и шаг до третьей остался у тебя. Один шаг. И все, и падение. И оказывается в очередной раз, что колосс был на глиняных ногах. С другой стороны, все империи рано или поздно обязательно рушатся. Обязательно это происходит. Обычно, когда у них исчезают окончательно враги, ну просто их нет, потому что когда они всех победили, вот империя всех победила, начинаются внутренние противоречия, и империя начинает рвать себя изнутри. Советский Союз разорвал себя изнутри во многом. У американцев пока не наблюдается, но тем не менее есть какие-то странные предпосылки в виде их движения БЛМ и прочего. Какие-то странные движения. Такое ощущение, что они решили испытать на себе все то, что они придумали для других. Да? Выходит, ты стагнат, а не имперец, пишет Алекс. Ну почему же? Крым же вернулся. Ну правда же. Горбачев напрямую виноват в азербайджано-армянском конфликте. В конце 80-х он мог и должен был решить вопрос Карабаха. Даже Гейдар Алиев был за автономию Карабаха. А по поводу Беловежской пущи он попросту струсил. Бездарный руководитель, пишет 54-й. Может быть и бездарный, но он, видимо, об этом сожалеет. 9.30 новости. Армянская сторона перехватила разговор турецких летчиков F-16. Вооруженных сил Азербайджана применяют ракеты воздух-земля. В воздухе также турецкие истребители F-16. Разговор летчиков на турецком перехвачен. Минобороны Армении сообщает. Интересно. Обзор печати. Это Серж мне прислал сообщение. Серж, спасибо. Победа достигнута. Война продолжается. Сирия через 5 лет после русской операции. Цена лакировки истории. Во сколько обходится содержание Ельцин-центра? Но это вчерашний материал. Это все аргументы и факты. Бах, и опять Карабах. Регион снова возвращается к ситуации кровавых 90-х. Вечерняя Москва. Профсоюзы попросили правительство отменить накопительную часть пенсии. Василий Буткевич. Должно быть устремление в вечность. Кто такой Василий Буткевич? Я не разбираюсь, но, может быть, вы знаете, и вам будет интересно почитать. Определены российские регионы, где больше всего долгожителей. Можете посмотреть. И можно ли полноценно жить без эмоционального интеллекта? Эмоциональный интеллект? Это что? Это сострадание? Любовь? Наверное, нельзя. Давайте пойдем дальше. Писали в новостях, что дочь Горбачева, давая интервью западным СМИ, призвала не верить России, Россия не меняется, пишет 51-й. Мне ничего не известно о дочери Горбачева и какие интервью она где дает. Я хочу сказать одну вещь. Все эти замечательные дочери, жены, еще кто-то там, любовницы, они не имеют права говорить так же веско, как это делают те люди, которые занимали ответ. Должности. Так же, как и, вот понимаете, мужья при великих женах не имеют права за них раздавать какие-то интересные оценки. То есть мне это всегда казалось странным, и я не понимаю, почему некоторые считают, что на интеллект и вообще те, так скажем, достижения человека, к которым он пришел в результате собственной деятельности и собственного труда, они передаются как-то там по родственной линии. Для меня это загадка. Ну, то есть, есть же внучка Сталина, она живет в США и выглядит очень странно. Она такая, вот я помню, фотографии публиковали, что-то похожее на панк-рок, мне так показалось визуально. То есть, ну, не может же она говорить о политике, и не будем же мы всерьез воспринимать ее слова, потому что внучка Сталина не есть сам Сталин. Это логика. Даже сыновья Сталина, они были Джугашвили, а не Сталин. Ну, на всякий случай. Если Армения сможет сбить хоть один турецкий самолет и предъявить обломки, то тогда можно будет говорить о том, что Турция без объявления войны напала на Армению, пишет Сергей. Но, видимо, это сложно. Харел говорит, а что значит эта фраза? Директор центра имени Гамалея Александр Гинзбург заявил, что после вакцинации от коронавирусной инфекции можно беременеть. Карел, объясню, что она значит, если вы действительно не совсем информированы в этом смысле. Значит, она следующая. Были опасения, что вакцина может каким-то образом сказываться там на женщинах, и нельзя беременеть в период вакцинации. Были опасения, что если женщина заболела коронавирусом, что вот лучше не беременеть и прочие-прочие вот эти вещи. Сейчас, я так понимаю, Гинзбург объясняет, что вакцинация, если вы провакцинировались, она никоим образом не скажется на ребенке, соответственно, можно беременеть и рожать. Вот о чем он говорит. Я не так прочитал, пишет Карел. А, ну, ладно тогда. А как прочитали? Мне теперь интересно, как вы прочитали. Наши хваленые С-300 не могут сбить какой-то F-16, пишет Георгий. Георгий, вы поймите, С-300, вот посади меня в вас, меня и вас в, там, да, управлять этими системами, мы ничего из них не собьем. То есть это еще не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд, потому что нужны специалисты. Интеллект не вен заболевания, через половые контакты не передается, пишет Валерий. Вот, вот вы правильно говорите, Валерий, спасибо, вы сформулировали, так сказать, кристаллизовали мысль, которую я хотел донести. Это по поводу всех этих детей, жен, любовниц, любовников, мужей, великих людей. Ну, Мы, конечно, с удовольствием посмотрим и послушаем, что кто из них скажет, но в целом нельзя проводить какую-то мощнейшую параллель между словами этих людей и конкретно тех, кто занимал какие-то ответственные должности и, в общем-то, прославил сам себя. Все-таки self-made — это self-made. Уж простите, такая история, она довольно известная. Но, с другой стороны, бывают такие союзы, да, никакого мезальянса, все бывает такое. Великие люди соединились в великий союз. Такое бывает, и поэтому тогда можно слушать и одних, и других. Бывают дети, превзошедшие своих родителей. Такое тоже бывает, их можно вполне себе слушать, потому что они сами по себе добились определенного уровня статуса и доказали обществу, что они не просто придаток чей-то, а действительно самостоятельные люди и личности во всех смыслах этого слова. Вот мы сейчас обсуждали с вами Нагорный Карабах, немножечко упомянули Белоруссию, естественно, в полглаза мы за ней наблюдаем, хотя сейчас центр внимания информационного сместился, конечно же, вот на этот конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. И, видимо, Турции, но не знаю, мы не можем утверждать. И параллельно еще Горбачева обсудили, который сказал, что вообще мир, наверное, был бы лучше, если бы Советский Союз не распался. И оказалось по итогам голосования, что 86% с ним согласны. Что ж, 86%. А давайте продолжим нашу логику тогда. Если вы согласны с тем, что мир был бы лучше, если бы Советский Союз не распался, то, собственно говоря, почему вы так думаете? У меня, в общем, есть один очень простой ответ. В мире, где царит право сильного, и сильный понимает только силу, хорошо, когда есть система вот этих сдержек и противовесов. То есть, когда есть разные точки, когда мир многополярен. Или хотя бы двуполярен. То есть есть одно государство мощное, сильное, и второе мощное, сильное государство, и они могут решать серьезные вопросы, договариваться друг с другом или пригрозить друг другу и, так скажем, охладить пыл. Когда этого не существует противовеса, есть одно государство, оно руководит всем миром, плохо или хорошо это решать каждому из нас, самим для себя, но в целом нет альтернативы, нет альтернативной точки зрения, нет возможности скорректировать гегемона, потому что гегемон что хочет, то и творит. Хочет без санкций Совета Безопасности разбомбит какую-то страну, не хочет, не разбомбит. Все, что хочет, то и делает. То есть Советский Союз хорош был тем, и мир, скорее всего, лучше был бы, если бы Советский Союз до сих пор существовал в каком-то реформированном виде, именно потому что был бы противовес Соединенным Штатам Америки, которого сейчас, в общем-то, полновесного, его просто не существует, этого противовеса. Мы сейчас говорим о неком многополярном мире, да, мы говорим о том, что существуют державы, отвечающие за определенные регионы мира, но вот такого полноценного противовеса Соединенным Штатам сегодня, вы как понимаете, не существует. Возможно, если бы Россия и Китай в каком-то смысле объединились, то этот противовес бы существовал. В целом, если посмотреть на риторику Китая по многим вопросам, невероятно важным для нас. Китай все-таки он живет сам для себя, и мы тоже в целом живем сами для себя. То есть сказать, что у нас какой-то очень прочный союз нельзя, просто мы друг друга не раздражаем, вероятно, на данном этапе истории. И мы в целом по ряду вопросов согласны. Но у китайцев свои интересы, у нас свои интересы. Поэтому нет противовеса. Значит, дальше мыслим. Если мир все-таки лучше, когда в нем есть разные центры управления этим миром, когда есть несколько мощных государств, которые могут друг друга сдерживать, то тогда что мы должны сделать? Вот такой вопрос я задаю вам всем. А что же мы тогда должны сделать все вместе? Ну, во-первых, как мне кажется, мы должны признать, что существуют эти центры. Современные эти центры – это А. Соединенные Штаты Америки, Б. Китай, В. Это объединенная Европа, но она под Америкой в целом, поэтому не знаю, можно ли Европу вообще рассматривать как самостоятельного игрока, хотя вот Макрон сейчас пытается продемонстрировать, что на самом деле не Меркель, а он главный игрок на европейской арене, и он представляет Евросоюз в политическом плане, наверное, потому что Меркель скоро уходит, и он поэтому невероятно активен, вы, наверное, обратили на это внимание. Ну, допустим, это Евросоюз, допустим, сейчас Франция берет бразды правления Евросоюзом, допустим. Вот. Ну и Россия. Все, вот вам четыре игрока, некоторые из них с условными допусками, условными. То есть есть к чему предъявить претензии. Например, нам можно предъявить претензии за нашу убогую экономику. Можно. Вот, Европе можно предъявить претензию за зависимость чрезмерную от Соединенных Штатов Америки и, в общем-то, убогую армию. Ну, не такую уж хорошую, как она могла бы быть, вероятно, потому что такой европейской армии как таковой не существует. У разных государств есть свои армии, ну, там, и на что-то они способны, но в целом есть проблемы. Ну, и есть такие абсолютно неожиданные игроки, как Турция, например. Турция наверняка себя тоже причисляет к игрокам высшей лиги. Они не игроки высшей лиги по одной причине, где их ядерная триада. Да, поэтому они региональная держава, это не обидное слово, это значит, что они могут определять правила игры в регионе, они этим сейчас и занимаются, вот, например, по вопросу Нагорного Карабаха, они достаточно активны, вы, наверное, обратили внимание. Все, соответственно, к чему мы все должны стремиться? Мы должны стремиться к укреплению центров, правильно? Чтобы они были разные, и они друг друга сдерживали. Нас сдерживали американцы, мы сдерживали американцев, Китай сдерживал американцев, мы сдерживали китайцев, китайцы нас и так далее. Вот есть несколько центров, пусть их будет 4, и они друг друга будут сдерживать, чтобы, ну, не наглели ни мы, ни американцы, ни китайцы, там, ни европейцы, чтобы наглость вот эта своя, она как-то была при нас, при всех. Мы чуть-чуть всегда знали, что там есть кто-то, кто может нас остудить. Но сейчас разбалансировка, она какого уровня? То есть Соединенные Штаты Америки все-таки считают, что многополярного мира пока не существует. Значит, Соединенные Штаты Америки должны каким-то образом понять, что он существует. Либо они докажут всем, что его не существует. Они доказывают это сейчас. Всем, что никакого многополярного мира нет, есть Соединенные Штаты Америки, они главные, они определяют судьбу планеты. То есть это такая планетарная держава практически. То есть, и они говорят, где как будет. Где правда, где вымысел. Где хорошо, где плохо. Кто молодец, кто не молодец. Сегодня определяют Соединенные Штаты. Значит, нам нужно добиться того, чтобы Соединенные Штаты определяли, кто прав, кто не прав в своем регионе. То есть снизить их статус до уровня региональной державы. Как это сделать? Ну, первое, что приходит в голову, их не должно быть в Европе. Европа сама должна оборонять себя. Европа этого сделать не может. Правильно? Что? Следующее. Китай должен быть более независимым в экономическом смысле. Не получается. Китайская ветвь, очень толстая, большая ветвь экономики, это все-таки ветвь дерева американского. Мы должны иметь экономику, у нас не получается, американцы прекрасно понимают, что нельзя нам позволять достраивать северные потоки и прочее, 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 потому что мы будем торговать своими углеводородами, это деньги, мы деньги можем тратить на свою независимость, да, невыгодно. То есть у американцев пока выгодная позиция. Просто потому, что она так сформировалась в последние десятилетия. Вопрос к всем остальным. Как этого достичь? Ну, вероятно, мы стоим сейчас перед историческим выбором. Либо мы действительно начинаем по объективным причинам создавать определенные союзы, то есть вместе объединяться, либо, гегемоны потихонечку пожрут все маленькие государства. Ну, просто потихонечку они их сожрут. Если они их не сожрут в территориальном смысле, то есть они не присоединят к себе это государство как новый штат, они поставят свое контролируемое марионеточное правительство, это марионеточное правительство будет там сидеть. Вот нам некоторые государства, постсоветские, так скажем, да, вот советского блока, социалистического, они говорят, что мы были ваши, у нас были ваши марионеточные правительства. Ну, а сейчас у вас марионеточные правительства Вашингтона. Какая, собственно, разница? Разница не очень большая, все равно о независимости разговора не идет. Понимаете? Соответственно, нам нужно объединяться. С кем нам нужно объединять свои усилия? Ну, с кем-то, кто не вписывается в логику Запада. Кто сегодня не вписывается в логику Запада? Ну, погнали. Белоруссия не вписывается в логику Запада. Украина как бы не пыжилась, но она не вписывается в логику Запада, потому что Украина — это вот житница, Украина — это промышленное, в том числе, государство было когда-то. Сейчас вы видите, что происходит деградация. Эту деградацию надо остановить, потому что украинцы — это нам братский народ, а американцам на них, конечно, наплевать. Когда-то украинцы это осознают, но я думаю, в большинстве своем они это и так осознают. Но правительство марионеточное украинское, оно, конечно, не представляет интересы украинского народа. Нам нужно объединяться с Украиной, нам нужно объединяться с Арменией. Армении в первую очередь нужно объединяться с нами. Армении для того, чтобы, ну, выжить. А как по-другому? Ну, либо они будут сами решать все эти вопросы. И вопросы тяжелейшие. Потому что, ну как противостоять Турции? Ну как? Из Армении? Ну как? Просто есть ли какие-то способы? Ну, поднять тусовку всю, да, поднять всех армян во всем мире, диаспоры, чтобы там Ким Кардашьян и прочие высказывались, громко говорили об этом, где-то в кабинетах решать этот вопрос... С одной стороны, да, с другой стороны, может не сработать. А вдруг не сработает? А вдруг не удастся решить вопрос? Что тогда? Поэтому нам нужно объединяться, и все. Грузия, как ни странно, тоже вообще-то должна объединяться с нами. Под любым соусом. Там, я же не говорю, что это должны быть области какие-то российские. Не обязательно. Но Грузия, она вынуждена будет объединяться с нами. Ну, куда вам деваться? Но вы посмотрите на карту, посмотрите на своих соседей, посмотрите на их настроение и поймите, что, ну, у вас единственный более-менее выгодный путь и с меньшими потерями – это быть с нами рядом. Это я к грузинам обращаюсь. И, в общем, у нас же нормальные добрососедские отношения могут быть. Никаких проблем. И в итоге все будет по Орлу. Три империи и поле битвы между ними. Кого совсем не жалко. Как в воду он глядел, пишет Гномб. Ну, умный человек, видимо, был этот Орл. Воссоединение Союза невозможно? Вопросительный знак. Ларек-марек. Неужели мелкие страны бывшего Советского Союза не понимают, что их сожрут? Понимают, но они не любят слово «мелкие». Они не любят слово «мелкие», потому что вы их обижаете этим самым. Они говорят: мы не мелкие. Нас мало, но мы не мелкие. И они, правда, не мелкие, они отважные люди, и все такое, вы видите, сейчас отвагу свою проявляют люди. Это видно, они готовы защищать свое государство, они готовы защищать свой народ, они готовы за него умирать. Понятно, но в современном мире технологии ушли так далеко, военные технологии, что одной отваги недостаточно, понимаете? То есть идти в конную атаку на танк, ну, это смело, это, ну, это круто, это прямо показаковать по-настоящему, это, конечно, самурайский поступок и все дела, но вы умрете, а они нет, потому что у вас конь, шашка, а у них танк, и они вас раздавят на этом же коне, вы ничего не сможете сделать. Не, ну, есть один вариант еще, если уже они вас возьмут, тогда дальше партизанщина, белорусы знают, что такое партизанщина, да? Но это ведь совсем плохо, если придется в таком ключе жить. Представляете, вам, вашим детям, вашим внукам партизанить в 21 веке, мама родная. Кому же это надо? Неужто мы через это все не проходили все вместе? СССР нельзя воссоздать из союзных республик по национальному признаку, пишет Георгий. И не надо по национальному признаку воссоздавать СССР. По интернациональному признаку надо создавать СССР. Я сейчас, возможно, удивлю все национальные республики. Чем отличается наша концепция от украинской? Чем отличается наша концепция даже от современной белорусской? Потому что там я услышал интересные вещи. Белоруссия говорит, белорусы мне говорили: не, в состав России мы не хотим, потому что к нам Кавказ приедет. Они Кавказа боятся, что он к ним приедет. Натурально. Чем отличается наша концепция от, ну, современной армянской, даже и азербайджанской, и какой угодно еще? Мы интернационал. До сих пор. Мы единственная постсоветская страна, которая до сих пор сохраняет интернационал. Посмотрите, пожалуйста, во всех этих государствах советских произошла национальная, я усугублю, националистическая революция или переворот, как угодно, они произошли у них. Поэтому у них такое рвение всегда что-то сказать о России. Ну, это ксенофобия, понимаете, это ненависть, это порождение, уродливое порождение национализма. Он просто радикализируется в определенный момент, и все, и ты обвиняешь кого-то во всех своих бедах. А мы интернационал. Хотите, докажу на пальцах? Хотите? Посмотрите на людей, занимающие руководящие должности в России. Посмотрите на их фамилии. Вы увидите много фамилий русских. Вы увидите невероятное количество украинских фамилий. Вы несусветное количество каких-то там других фамилий увидите. И армянские фамилии будут, и азербайджанские фамилии будут, и еврейские фамилии будут. Все будут, и все руководят, все работают, все вместе. Мы интернационал. Может быть, кому-то это удивительно сейчас слышать. И кто-то скажет, что я сошел с ума. Но потом, пожалуйста, откройте свои глаза и посмотрите вокруг, и вы увидите, что у нас человек с постсоветского пространства, владеющий хорошо русским языком, может занять самый высочайший пост, самый, без проблем. У нас нет деления вот этого. Оно на бытовом уровне иногда где-то проскальзывает. Да, есть такие вещи, не буду отрицать. Но в целом на государственном уровне мы интернационал. И вот это и есть наше отличие от других постсоветских республик. И это и есть наше отличие от Польши, например. Они националисты, а мы интернационалисты. Мы разные, но мы по какой-то странной причине вместе. В этом наша сила. И в этом мы должны убедить эти национальные теперь уже или националистические зачастую государства. Мы им должны донести одну очень простую мысль. В одиночку вы не выживете. А у нас, с нами, у вас не будет никаких преград. У вас будут все те же самые социальные лифты, что и у русских. Один в один. Вас нигде никто не будет притеснять. Единственное простое условие – это знание языка. Но вы и так знаете русский язык. Вы его и так знаете, вы на нем говорите прекрасно, нет никаких проблем. Зачастую люди из других республик говорят на русском даже лучше, чем мы сами здесь в России, по одной простой причине. Их учат русскому языку и именно литературной его норме. Такое бывает очень часто. И все, мы интернационал. Но если в России когда-то произойдет национальное, националистическое, революция? Вот тогда все. Вот тогда конец. Конец нам и конец вам. Всем конец, понимаете? Всем. Мы умрем все вместе. Либо мы выживем все вместе. И хватит играть в свои эти игры националистические. Перестаньте это делать. Вас сожрут гораздо большие националисты, чем вы. Может быть, Турция – это какой-то удивительный интернационал? Да вроде нет. Вас просто они сожрут и все. Заберут. Не верите? Ну и не верьте. Ну и не верьте. Думайте, что я дурак. Все. А я дурак. Вот и все. А вы умные. У нас глава поселка азербайджанец. Классный мужик, пишет Караэт. Караэт, я вам таких историй миллион расскажу. Миллион. Я вам расскажу просто по нашему журналистскому цеху. Ну вот Шепелев, белорус? Белорус, где он только ни был, какой он суперзвезда, понимаете? Я вам сейчас про корни просто, фамилии я вам начну перечислять. Ну хотя бы я вам скажу фамилию Доренко. Она вам что-то скажет, эта фамилия или нет? Я имею в виду окончание. Вы что-то понимаете в этом? Какие-то корни, вероятно, есть, да? украинские. Настя, Аношка. Какие-то проблемы, может быть, с Настей. Кто-то ее не любит. Кто-то говорит, что ты украинка там или что. Да у нас нет этого понимания. Да посмотрите на меня. Я вообще на русского похож. Ну, я натурально на русского я похож. Ну, говорят, на какого-то там, может быть, на серба похож. Южный славянин. Ну, да, говорят. Типа Никола Тесла, вот что-то есть. Да, да, Жень? Вот, ну так вот, что прям голубые глаза, светлые волосы. Да нет, меня на Кавказе принимают за своего. Меня в Египте принимают за своего. Я уверен, я поеду завтра в Израиль. Мне скажут, здравствуйте, добро пожаловать на родину. Да, ну, скорее всего, меня примут за своего. Но при этом это мне не мешает ни в коем случае считать себя русским и нормально относиться ко всем другим национальностям и понимать, что только вместе мы выживем. Угу, вам почему-то мешает некоторым, не знаю почему. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.